Ну, а мы переходим, собственно, к истории самого принца Каспиана. Принц Каспиан жил в большом замке в самом центре Нарнии вместе со своим дядей Миразом, королем Нарнии, и тетей, рыжеволосой королевой Прунапризмией. Отец с матерью у него умерли, и больше всех остальных Каспиан любил свою няню. Хотя его великолепные игрушки, он же был принц, умели почти все, разве что не разговаривали. Ему больше всего нравился поздний час, когда игрушки уже убраны в шкаф, и няня рассказывает сказку. К дяде и тете его особо не тянуло, но раза два в неделю дядя посылал за ним, и они гуляли вместе по террасе с южной стороны дворца. Однажды, когда они так прогуливались, король спросил Каспиана: «Ну, малыш, скоро мы начнем учить тебя ездить верхом и владеть мечом. Ты знаешь, у нас с твоей тетей нет детей, и, похоже, тебе быть королем, когда меня не станет. Как тебе это нравится, а?»
«Не знаю, дядя», — ответил Каспиан.
«Не знаешь», — повторил Мирас, — «неужто чего-то другого может хотеться больше?»
«А мне все-таки хочется», — сказал Каспиан.
«И чего же именно?» — спросил король.
Мальчик наивный.
«Мне бы хотелось жить в прежние времена», — выпалил Каспиан. Он был тогда совсем маленький мальчик. До сих пор король Мирас разговаривал, как многие взрослые, с детьми, с таким скучающим видом, который сразу показывает, что их ничуть не интересует ответ. Но сейчас вдруг пристально взглянул на Каспиана и переспросил: «А? Что? Какие такие прежние дни? Разве ты не знаешь?» – удивился Каспиан. «Тогда все было совсем другое. Тогда все звери умели говорить, а в ручьях и деревьях жили такие милые девушки, наяды и дриады, а еще были гномы и хорошенькие маленькие фавны в каждом лесу с ножками, как у козликов, и...»
«Чепуха все это для детишек»,
— строго сказал король. «Только годится для малышей, слышишь? Ты уже из этого вырос, в твои годы нужно думать о битвах и приключениях, а не о волшебных сказках».
«Да, но в те дни как раз и были битвы и приключения», — возразил Каспиан.
«Удивительное приключение. Однажды белая колдунья захватила власть над всей страной и сделала так, чтобы все время была зима. Тогда откуда-то появились два мальчика и две девочки, убили колдунью и стали королями и королевами Нарнии. Их звали Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. Они царствовали долго, и все радовались, и это было потому, что Аслан...»
«Кто это?» – спросил Мирас.
Каспиан, если был бы хоть чуть-чуть постарше, догадался бы по дядиному тону, что разумнее замолчать. Однако продолжил: «Разве ты не знаешь, Аслан – великий лев, который приходит из-за моря?»
«Кто наговорил тебе этой чепухи?» – произнес король громовым голосом.
«Ой, маленький мальчик, он скажет, кто? Няню сошлют подальше, чтобы она не мешала». А что, собственно, происходит? Ну да, ребенку читают сказки. Волшебные сказки про волшебных существ. Это хорошо или плохо? Ну, мы находимся в пространстве сказки. И пространство сказки ставит для нас вопрос, а хорошо ли читать сказки? Ну, это вообще... Редкая степень изощренности. Внутри сказки нас спрашивают, а хорошо ли, грубо говоря, хроники Нарнии спрашивают, а хорошо ли читать хроники Нарнии? Зачем? Чушь какая, дурь какая. Но это вы верите, что она как-то соотносится с Божьим миром. Но вообще-то это сказка. Фавнов, асланов, этих самых белых колдуньев, наяд, дриад и прочей чепухи, включая Сьюзена и Питера, не существует. Зачем забивать голову человека всякой ерундой? Лучше пускай насаживает родственников на булавки. Зачем ребенку волшебные сказки? Да, ну, допустим, мы не знаем, мы не ведаем о том, что это как-то правдиво, вот то, что мы читаем про Бога все-таки, как-то про Аслан, а просто сказка.
Зачем она нужна? А просто сказка про что? Волшебная сказка про что? Но это так просто, развлечение детей, какие-то там Змей Горыныч, Ильи Муромцев, какие-то там чудо-юдо разные, рыбакиты, коньки-горбунки и прочее, прочее, там русалки, лешие, бабы-яги, Кощей Бессмертный, прочая нечисть. Это же все ерунда. Или нет? Тогда или нет? Когда-то очень прагматичные, очень трезвые люди занимались тем, что из поколения в поколение транслировали волшебные сказки. Теперь мы можем только предположить, из какой седой древности эти сказки вырастают. Конечно, их заменили другие сказки, Золушки, там, Красные шапочки, Спящие красавицы. Но сам пласт волшебных народных сказок уходит куда-то так глубоко, что мы не можем до этого слоя дотянуться. А если и он делает то же самое, что делает Хроники Нарнии? Хроники Нарнии – авторские сказки, мы знаем замысел. А не знаем, так можем спросить автора. Так, позвать сюда Льюиса. Возьмем у него интервью, и он скажет, что он хотел сказать. А у сказки, скажем, про Бабу-Ягу нет автора, некого привлечь. Но Бабы-Яги же не существует. Или существует? Ну нет же, не может быть сейчас в этой, в реальной жизни Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Не может. Ну, в современной жизни существует и фавнов, Тумнуса нету, белой колдуньи нету, и Аслана тоже нету. Но они что-то значат. Ладно, что они значат, это не важно. Хотя можно прочитать по поводу волшебной сказки, много интересных книг написано. Мы же не про то, что это значит, это опять рационализм. Мы про то, зачем ребенку это читать. Какое потрясение будет у Юстаса в следующей книге, когда он поймет, что кроме булавок с его насекомыми и формулами есть иной мир. Какой мир? Мир сказочных существ? Нет. Мир, в котором формулы бессильны и бессмысленны. Мир благодати. Мир живых отношений с Богом, да и живых отношений с людьми. Разве можно измерить алгеброй человеческие отношения? Или с помощью высшей математики описать любовь? Настоящую, подлинную любовь. Не влечение мужчина к женщине, а любовь невозможно. Но все люди, которые поверили, что математик, алгебра может описать все, они с ужасом боятся узнать, что есть вещи алгеброй неописуемые, формуле не поддающиеся. Им очень страшно, а вдруг правда? Все это есть. И они закрываются. Это они объявили волшебные сказки чушью. Потому что им надо, чтобы люди были практичны. Если они будут практичны, тогда они не будут верить в фавнов, этих асланов. Тогда они не будут любить. Волшебная сказка помогает любить, помогает быть человеком и совершать иррациональные действия, продиктованные только любовью и верой. Хотя бы только в таком уровне. Хотя можно сказать, что на самом деле Нарния не просто мир человеческой любви. Мы говорили, что это мир благодати. А что, если есть не только человеческая любовь, в которую не верят прагматики, А если есть и благодать? Ну-ка, не может быть, ее же нельзя измерить. Мы же не видите, не видите. Математике она не поддается. Значит, ее нет, этой благодати. Нету. Физика, химия, математика, биология не изучает, значит, она не существует. А если существует? В фильме хорошо показана физиономия Мираза, когда он понял, что этот мир существует. Он пытается его уничтожить, с ужасом постепенно понимая, что это ему невозможно. Осознавая все глубже и глубже, что то, что с ним с чем он столкнулся, намного превосходит вообще то, что он мыслил, что он сам значит. Этот мир больше не потому, что в нем есть великаны. Он просто, в принципе, больше. Человек сжимается, он становится мелким, когда встречается с миром благодати, с миром любви. Мы не будем расшифровывать все волшебные сказки. Это делают другие люди. И показывают, что у всех этих волшебных сказок есть очень важный смысл. Но мы-то, когда читаем волшебные сказки, мы-то ведь не смысла ищем. У нас сердце тает. Мы зачитываемся волшебством. Нам очень хочется, если мы еще не стали как Юстас, нам очень хочется, чтобы мир был волшебным. Чтобы в нем было волшебство. Чтобы не было все возможное измерить математикой, геометрией, физикой и химией. Чтобы была в нем тайна и волшебство. Не научная, не математическая тайна, а тайна жизни. То, что включает в себя волшебство. И наше сердце замирает от того, вдруг все-таки волшебство есть. А вдруг все-таки есть волшебные животные, волшебные отношения. А вдруг, возможно, чудо? И вот ребенок не знает всех этих вещей. Он просто не думает, он ощущает сказка. Он даже не знает, существовало это время, не существовало. Он надеется, что когда-нибудь существовал. И хорошо бы жить в мире, где есть волшебство. За что, конечно, прагматически его дядя сразу ставит ему щелчок и лишает его возможности дальше читать эти сказки. Человеческая жизнь определяется не только рациональными правилами, формулами и законами. И как мы тоскуем, чтобы эта наша надежда исполнилась. Что есть в мире и живой Бог, и живая любовь, и настоящее чудо, и подлинная радость, и вечная жизнь. Как мы надеемся, что мир этих скучных, правильных, научных представлений все-таки конечен. И там, где-то, в каком-то мире наступит состояние, когда этого не будет. И вот сказки, в том числе сказка Льюиса, она показывает нам, вовлекает нас в ситуацию, когда перед нами открывается многомерность бытия. Все не так, как нам кажется. Мы живем, вот сидим в этой маленькой, хрупкой комнатке, небольшой, и в то же время в этом месте присутствуют и ангелы, и бесы, и святые, и Бог. Это гораздо более глубокое, многомерное, даже не пространство, а некое бытие, кусочек бытия, в который мы все вовлечены. Мы не чувствуем это и забываем об этом, потому что мы не такие, как есть, мы поверили в плоский мир. А мир очень многоуровневый. Но и сами мы себя-то видим? Нет, не видим. Кто видит красоту души? Вот мы сегодня разбирали там книжку митрополита Иосифа Алма-Атинского а там надпись на самом обложке учебника, ой, книжки. «Если б вы знали, как необыкновенно прекрасен каждый человек». Видим мы красоту другого человека? Нет. В лучшем случае красоту физическую, и то не у всех. А подлинную красоту не видим. Мы видим всегда уродство. И это уродство, которое мы видим, для нас имеет математическое измерение. У него такой диагноз, у него неправильные пропорции. Вот, у него такая наследственность. Мы всегда можем его уродство описать. В формулах, в диагнозе, в названиях, в иностранных формулировках. А когда мы видим красоту человека, оно не описывается даже словами. Мы видим, она нам открылась, а описать мы не можем. Мы не видим даже собственную красоту. Мы не видим бессмертия наших душ. Мы не видим светлости нашего ума. И ум не видит светлости этого мира. Что мы тогда видим? Ничего. Мы живем в плоском мире, где видим только тени человека, не видя ничего подлинного даже в человеческом, не говоря уже о подлинной наполненности бытия. Вот такие вот вещи. Понимаете? И вот Льюис нас проводит в эту сказку, чтобы и ставит сознание Мираза рядом с сознанием Каспиана, Каспиана рядом с сознанием Трампа, гнома, вот, и сознание Люси рядом с сознанием его братьев. Показывая, что на самом деле человек всегда стремится к уплощению бытия, к созданию плоского бытия, примитивного бытия. Вот пределом примитивного бытия является, знаете что? Это компьютер. Там всего лишь ноль и единичка. Но это иллюзия, которая создает такие иллюзии, что они вскружили голову всем людям. Какое сложное. Нет, очень простое. Очень простое изобретение, в котором может разобраться даже двухлетний ребенок, который впервые садится за компьютер. Он разбирается в нем лучше, чем разбирается взрослый человек, не потому, что он умнее, а именно потому, что он настолько же примитивен, как компьютер. А взрослый человек не может, потому что он принадлежит культуре, потому что он живой. Ему надо заставить себя войти в плоский мир компьютерных отношений. Льюис, как и всякая сказка, показывает нам разность, многомерность, многообразие, многоуровневость мира. Все не так просто, не так однозначно, как кажется обычно людям, и об этом нам говорит сказка. Но обычно, естественно, люди над этим смеются. Трезвые, трезвомыслящие, рациональные люди, они об этом смеются.